Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются эховец Виталий Дымарский и взглядовец Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире очередная программа цикла «Цена победы». И мы, ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый
вечер. Мы вот наконец-то, да, воссоединились. И третий участник нашей сегодняшней программы, с удовольствием вам его представляю, хотя мы вчера уже с ним встречались на этих же волнах и познакомились. Так что сегодня у нас продолжение. Вчера говорили о Корее, сегодня о Китае. Александр Панцов, доктор исторических наук, профессор, автор замечательной книжки, которая вот лежит перед нами, в серии «Жизавел. Жизнь замечательных людей» под названием «Мао Цзэдун», то есть специалист по Китаю. И сегодняшняя наша тема, как и была объявлена, это Китай во время, в годы Второй мировой войны. Такая более общая тема. Мы хотим сделать, собственно говоря, такой небольшой, что ли, обзор поведения Китая, политики Китая, ситуации Китая.
Судьбы Китая,
да, в годы Второй мировой войны. И вот когда я сказал годы Второй мировой войны, сразу возникает вопрос. Я здесь вот вычитал, что есть такая группа китайских историков, которые вообще считают, что Вторая мировая война началась не в 1939 году, а в 1937, поскольку именно в 1937 была агрессия Японии против Китая, известная японо-китайская война, и вот есть такое направление в исторической, китайской исторической науке считать началом Второй мировой войны вообще 1937 год с нападения Японии на Китай. Вы как, разделяете такую точку зрения?
Спасибо за вопрос, но я не разделяю такую точку зрения, хотя, безусловно, знаю о том, что группа китайских историков так считает. Дело в том, что в 1937 году война была прежде всего локальная. Локальная между...
Еще нельзя было назвать мировой.
Ее нельзя было назвать мировой. Точно так же можно говорить о том, что война началась в 1931 году, когда 18 сентября 1931 года Япония напала на Маньчжурию, тоже часть Китая. Почему тогда говорить о 7 июля 1937 года?
Ну, потому что, видимо, вот эта японо-китайская война, она перетекла уже в годы Второй мировой войны, такие официальные годы Второй мировой войны. Видимо, с этим связано.
Ну, это правильно, но дело в том, что, начиная с 1931 года, японцы не останавливались и продолжали постепенно захватывать ту и другую территорию Китая. После того, как захватили Маньчжурию, стали захватывать постепенно Северный Китай, и уже к июлю 1937 года приблизились к Пекину. То есть это тоже своего рода продолжение агрессии.
Ну да, тут можно сказать, почему это началось с 1931 года, поскольку как бы вмешательство европейских стран, насколько я понимаю, в события, происходившие в Китае, в тот момент было, ну, скажем, недостаточным. И Япония почувствовала, что у нее есть шанс начать экспансию, не боясь подвергнуться давлению. Я правильно понимаю ситуацию?
Ну, это совершенно правильно. Еще нужно учитывать, что в 1929 году разразился кризис.
Да, Америке было сильно не до того.
Да, и Америке было не до того, и Японии надо было выкарабкиваться из этого кризиса. Хотя дело заключается в том, что кабинет министров Японии был, собственно говоря, против
вторжение
в Маньчжурию. Это было спровоцировано офицерами Квантунской армии.
Насколько я понимаю, когда японцы создавали Маньчжуго, у них была мысль создать нечто вроде такого промышленно-индустриально-сырьевого района, который мог бы поддерживать экономику Японии, поскольку с ресурсами у них было не очень хорошо, и как бы удобнее разворачивать производство там, где ресурсная база, вот она прямо под рукой, а не находится за 3-9 земель, и не надо везти через море, чтобы что-то сделать.
Совершенно правильно. Дело в том, что Япония во многих отношениях уникальное государство, которое не имеет естественных
ничего,
и, естественно,
у них только восходящее солнце.
Естественно. И поэтому, естественно, индустриальное развитие и выход в данном случае из кризиса был немыслим без японской агрессии и захвата источников сырья, а Маньчжурия, один из крупнейших источников,
богата
и нефтью, и каменным углем, и всеми возможными металлами, так что, безусловно, отсюда интерес Японии к Маньчжурии.
Александр, расскажите, пожалуйста, вот уже, так сказать, ближе к войне, если мы к самой Второй мировой войне, что предопределило вхождение Китая в антигитлеровскую коалицию? Именно война с Японией? Вот если предположить, хотя известная фраза, что в истории не знает слагательного наклонения, если предположить, что не было бы агрессии Японии против Китая, да, то с началом Второй мировой войны Китай вообще полез бы во всю эту историю?
Ну, дело в том, что Китай вошел в антигитлеровскую коалицию только 11 декабря 1941 года. 11 декабря 1941 года, через несколько дней после японского налета на Перл-Харбор, Германия и Италия объявили войну Соединенным Штатам. Сразу же в ответ на это чанкайшистское правительство объявило войну Германии и Италии. То есть это было связано именно с Перл-Харбором.
А это не связано еще было дополнительно с тем, что, видимо, раздражало китайское руководство? Это вот договор о нейтралитете между СССР и Японией.
Это очень хороший
август,
вопрос.
Август 1941 года.
Это апрель, я
апрель,
прошу
извините,
прощения.
Извините, да, это 13... было еще до нападения Китая.
13 апреля 1941 года министр иностранных дел Японии Муцуока и министр иностранных, то есть народный комиссар тогда, иностранных дел Советского Союза Вячеслав Молотов подписали этот печально знаменитый пакт о нейтралитете. Печальный в том смысле, но, конечно, Сталина можно в определенном смысле понять, потому что ему шли сообщения о том, что Япония собирается напасть на Советский Союз, начиная с 1934 года. Я вам интересный факт приведу. Я в архиве очень много работал с бумагами Сталина. И, в частности, обнаружил большой такой раздел в фонде Сталина. Это донесение разведки, российской сталинской разведки Сталину. В частности, что я обнаружил, что начиная с 1934 года беспрерывно шли донесения Сталина о том, что Япония планирует удар по Советскому Союзу. В частности, такую информацию давал консул Мексики в Шанхае Маурисио Фреско.
Он был
он не был советским разведчиком, он был завербован.
Он был завербован,
очевидно, за деньги, и поставлял информацию. Я нашел его информацию, и он беспрерывно говорил о том, что Япония собирается напасть. То есть этим объясняется желание Сталина обезопасить. Но другое дело, что Сталин в данном случае, безусловно, если говорить таким жаргонным языком, кинул Чан Кайши. И для Чан Кайши это был серьезнейший удар. Гораздо сильнее, чем...
То есть подписанием вот этого договора.
Совершенно правильно, потому что дело в том, что тут даже само значение не в договоре, а дело заключается в том, что было еще подписано вслед за договором в тот же день, была подписана декларация совместная Муцуока и Молотова, в которой говорилось о том, что Советский Союз берет на себя обязательство сохранять территориальную целостность Маньчжоу-го, а японцы, в свою очередь, брали на себя обязательство придерживаться принципов территориальной целостности в отношении Монгольской Народной Республики. Для Чан Кайши, конечно, это был страшнейший удар, ведь он никогда не признавал, что...
Здесь, видимо, надо сделать одну оговорку, да, чтобы все-таки наша аудитория поняла, потому что, знаете, мы живем в таких, в мире таких...
иллюзорных построений.
С одной стороны, и с другой стороны, таких штампов, да, что в те годы Чан Кайши отнюдь не был никаким врагом СССР, да, это был партнер.
Это очень интересно,
да. Да, представляете, у нас Чан Кайши, это значит, что...
Чан Кайши — это кровавая собака
реакции.
Да, на самом деле это все не так. И гораздо более сложная фигура. И я вот сейчас как раз приступил к новой книге для той же самой серии о Чан Кайши именно, где стараюсь показать Чан Кайши во всем его многообразии, сложности и противоречивости. Если говорить о Чан Кайши, то Чан Кайши были периоды, когда, например, он в 23-м году
был
в Москве, в ноябре встречался с Троцким, со многими другими деятелями Коминтерна и Компартии, и даже произвел настолько сильное впечатление на руководство большевистской партии, что ему предложили вступить в Компартию. Но на что Чан Кайши вежливо сказал, что ему нужно поговорить с Сунь Яценом, который был в то время лидером националистической партии.
Он такой был, он был ушел, таким да. наставником.
Но интересные письма Чан Кайши из Советского
Извините, Союза. Александр, вы, да. тем самым... Я думаю, что
мы уведем совсем другую
сторону. Нет, вы ответили просто на вопрос Семена из Москвы, который как раз спрашивал, что Чан Кайши был членом ВКПБ, я считаю, и учился даже в ВПШ.
Нет, это Семен перепутал Чан Кайши с его сыном. Дзян Дзинго, старший сын Чан Кайши, который действительно учился в Советском Союзе, он прибыл в Советский Союз в 25-м году и был довольно левым, вступил в комсомол, потом вступил кандидатом в член ВКПБ и даже был одно время троцкистом. А потом, когда Чан Кайши организовал антикоммунистический переворот в Китае 12 апреля 1927 года, Дзян Дзинго остался в Советском Союзе и даже на митинге студентов заклеймил отца, как именно, цитирую, «кровавые собаки китайской реакции». А. После этого он остался в Советском Союзе и жил
долгое время. Возвращаемся в войну.
Да. Я бы хотел вернуться к Маньчжуго. Мы начали об этом говорить, но быстро ушли. Насколько действительно Маньчжуго было эффективно? Чего японцы сумели там добиться?
Да, Маньчжуго был действительно эффективен, очень важен для японцев. Потому что японцы действительно индустриализировали Маньчжурию, точно так же, как, между прочим, и Тайвань. Снизился уровень бедности в Маньчжурии, точно так же, как на Тайване. На Тайване вообще не было нищих практически при японцах. И, конечно, они использовали Маньчжурию как источник дешевого сырья. Дело в том, что мы уже говорили о том, что Япония всегда испытывала нехватку сырья, прежде всего нефти. В этом, кстати говоря, объясняется, почему японцы избрали не северное направление дальнейшего продолжения агрессии не против Советского Союза. Это одна из причин, единственная причина, но одна из причин, а пошли на юг. Они пошли за сырьем, они пошли за нефтью, за каучуком в Юго-Восточную Азию. И, кроме того, они пошли туда для того, чтобы изолировать Китай, потому что это был единственный путь через Бирму, существовала дорога, которая соединяла чанкайшистский режим с Западом. То есть они хотели в то же время изолировать Китай. Но мы, может быть, это впоследствии затронем.
То есть затея сработала.
Затея сработала, и там, кстати говоря, была наиболее крупная японская армия.
И, Виталий, еще один вопрос по Маньчжуго. Насколько мне приходилось слышать, японцы пытались производить экспорт японского населения для того, чтобы заселять Маньчжуго.
Правильно, да.
И насколько это затея...
В смысле, импорт?
Из Японии экспорт.
Из Японии.
Да. Удалось у них это мероприятие или не очень?
Нет, не очень удалось.
Не хотели японцы все-таки?
Не хотели. Японцы потом... до определенного момента там шла партизанская борьба, там было довольно опасно.
Я возвращаюсь, я хочу вернуться к этому договору апреля 41-го года. Угу. А нет ли вот такой параллели? Ну, договор, еще раз повторю, да, вслед за вами, Александр, который вызвал раздражение у китайцев, да?
Да, вот только у Чан Кайши, да. Разумеется.
А Мао Цзэдун?
Мао Цзэдун был верным учеником товарища Сталина и никаких раздражающих
моментов не увидел. Так вот, у меня вопрос-то какой. Можно ли какую-то провести параллель, может быть, условную, между вот этим договором апреля 41 года и пактом Молотова-Риббентропа 39-го?
Ну да, безусловно, можно, но... Реакции в Китае на пакт Молотова-Риббентропа отличалась от реакции Чан Кайши, националистического правительства, на пакт о нейтралитете с Японией. Дело в том, что китайцы с Германией не воевали. Даже не были в состоянии войны до 11 декабря 1941 года. Более того, когда Япония напала на Китай в 1937 году, нацистская Германия помогала Китаю, И это очень интересный факт, но первый иностранный военный советник иностранный в армии Китая, который погиб от японской пули, был немец. Нацист. Там были немецкие советники.
Это при том, что отношения Германии и Японии были достаточно тесными.
Совершенно правильно. А... Они развивались, но еще не было Тройственного союза.
Ну да.
Это уже 40-й год только.
Мне кажется, немаловажно отметить еще одну вещь. Это то, что советское правительство помогало Чен Кайши до определенного момента. Там воевали наши летчики, было довольно большое количество наших военных специалистов. И мы поставляли туда вооружение, и И-16, и СБ, и даже тяжелые бомбардировщики Ил-4 принимали участие в боевых действиях против японцев.
Совершенно правильно.
Александр, перед тем, как вы ответите, я хочу исправить собственную ошибку. Я обязан просто напомнить номер СМС, по которому можете посылать ваши вопросы и замечания, +7 985 970 45 45, и слово Александру Панцову.
Да, я как раз именно об этом и хотел сказать. Так что и Советский Союз, и Германия для Чан Кайши не являлись врагами. И поэтому никакой негативной реакции договор о ненападении между Германией и Советским Союзом у него вызвать не мог. Тем более никаких секретных протоколов было сейчас конечно неизвестно, они потому были секретные. СССР, помимо всего прочего, был в то время практически, я бы не сказал, единственной страной, которая оказывала помощь Китаю, но страной, которая оказывала наибольшую помощь Китаю в период с 1937 по 1941 год. Немцы в основном оказывали помощь советниками, и то до марта 1938 года, после чего они свернули помощь, именно из-за того, что стали сближаться активно с японцами.
Американцы,
Тоже стали помогать китайцам в 1937 году, и в 1939, например, предоставили китайскому правительству заем на $25 миллионов. Англичане предоставили китайскому правительству в то же самое время заем на 188 тысяч фунтов стерлингов. Но Советский Союз предоставил, во-первых, заем на $50 миллионов, и кроме того, как вы совершенно справедливо сказали, Дмитрий, вооружение, которое по американским же оценкам современных китайских специалистов по истории Второй мировой войны и китайско-японской войны, стоило на рынке $250 миллионов.
Ну и кроме того, не только советников, но и реально принимавших
участие.
Совершенно
правильно. 700 летчиков и техников было направлено в Китай, и 200 летчиков погибло советских там.
Александр,
кроме
раз,
того, 500 советских военных советников.
Раз мы уже заговорили о советниках, вот, может быть, вспомним в свое время нашумевшую скандальную, даже я бы сказал, книгу, еще вышедшую в советские времена, «Особый район Китая», написанную Владимировым. Напомню слушателям, тем, кто не знает, что это отец нашего знаменитого штангиста, олимпийского чемпиона и мирового рекордсмена Юрия Власова. И сам Юрий Власов, который, помимо того, что он спортсмен, он еще и писатель, как бы обработал и отредактировал эту книгу, его записи своего отца, и выпустил вот эту вот книжку. Она вышла где-то в 70-е годы, по-моему.
Да, да? Совершенно правильно.
Там просто были сенсационные вещи по тем временам, рассказывающие, так сказать, вот именно о работе советских советников в Китае.
Да, это очень интересная книга, написанная... Я бы не сказал, что она написана самим Владимировым. Там история гораздо сложнее. Владимиров действительно вел дневник во время пребывания в Китае. Он был не советником, он был разведчиком, который работал в Китае как корреспондент ТАСС. Якобы на самом деле был разведчиком и посылал свои донесения в ГРУ. Работал он в городе Янань с китайскими коммунистами.
Ну, то есть особый район Китая, это особый понятно, это тот район, который был под контролем
КПК. Но, помимо всего прочего, он слал донесения в Москву. И в 70-е годы, когда отношения Советского Союза и Китайской Народной Республики испортились, возникла идея в Центральном комитете по-видимому, в отделе соцстран, издать эту книгу. И взяли этот дневник, его донесения, соединили вместе, а там, где что-то не хватало,
многое
дописали. Да. Я это знаю просто из первых уст от одного из тех людей, кто участвовал в этом написании этой книги. Я сам, когда стал работать в архиве после... августовских событий 93-го года, когда архивы открылись, я получил возможность там работать, был совершенно звездный час, я обнаружил много материалов, которые я уже читал у Владимирова, но они были взяты не совершенно не из дневников Владимира, а совершенно из других материалов архива. То есть там, чем книга, как вы говорите, интересна, Виталий, именно тем, что это, возможно, первый шанс, который получил российский читатель, ознакомиться с архивами. Вот этим она интересна. Ну, да. А там, помимо архивов, еще многое что-то дописано, и там сейчас уже совершенно невозможно разобрать, где что дописано, а где что не дописано. И книга требует, конечно, очень проверки и перепроверки.
Собирательный жанр, да, собирательный что называется. Жанр. Возвращаясь к боевым действиям, которые велись Чан Кайши против японцев, американцы же тоже там принимали участие. Знаменитый
летающий тигр,
полковник Шено или Чан как его называют, да, еще. Другие американские военные советники и офицеры, которые работали с китайской армией, это было менее численно, чем наш контингент?
Не совсем так. Американскую помощь Китаю можно разделить на два этапа. До Пёрл-Харбора и после Пёрл-Харбора. С 37 по 41 год американцы помогали Китаю, но помогали весьма ограниченно. И, например, мы говорили о том, что Советский Союз, вы, Дмитрий, говорили, что Советский Союз создавал целые, ну, переоснащал пехотные дивизии, действительно, 40 пехотных дивизий было укомплектовано боетехникой, и это все правда, нашей. Это наша боевая техника. И, кстати говоря, потом американцы, когда стали активно помогать китайцам, они сказали, что вот эти 40 дивизий самые боеспособные, они действительно были самые боеспособные из 246 дивизий, которые были в армии Чан Кайши.
Огромное количество, да, на самом деле.
Да, да, на самом деле большое количество. Американцы помогали, но довольно умеренно. Например, поставили китайцам всего 11 самолетов за это время. Даже англичане поставили больше, 40 самолетов, а не говоря совершенно несопоставимые вещи с Советским Союзом. Но... прежде всего, американские летчики, многие из которых уже не служили в американских войсках, по собственной инициативе, действительно добровольцы, во главе с Клэром Шено или Шеннелтом, проявили инициативу и сами отправились в Китай помогать китайцам в Бирму и в Китай.
Не в формате добровольцев.
В формате добровольцев, совершенно точно. Их было 100 человек. Примерно 100 человек. У них было 90 самолетов. И они организовали...
На тот момент новейших.
Новейших самолетов, да?
П-40,
да,
да, Томахок.
Да, да, совершенно точно. И они организовали свою вот эту добровольческую группу во главе с Шино, и который в то время, как я уже сказал, уже не служил в армии США.
В отставке.
Был в отставке, да. И действительно принимали участие в боевых действиях. И так эффективно, настолько эффективно, что уже начали они в конце 41-го года, в декабре 41-го года, и так эффективно сражались, что в 42-м году Шино вновь вернулся в армию Соединенных Штатов и возглавил целые подразделения. Фактически, у него установились очень хорошие отношения с Чан Кайши, фактически именно этот американский летчик возглавлял возглавлял китайский ВВС. В целом, в китайской армии служило довольно много американских летчиков, уже начиная с периода после Пёрл-Харбора. Кстати говоря, погибло очень много, гораздо больше, чем советских летчиков. Да.
Наших 200.
Наших погибло 200, а их погибло 404 человека,
да,
американских летчиков. Кстати говоря, китайцы
сейчас...
Это уже
период, это после Пёрл-Харбора.
Это после Пёрл-Харбора, да. После Пёрл-Харбора, когда...
Великой Отечественной
войны. Совершенно правильно. Когда Советский Союз уже не оказывал в силу многих причин помощь Китаю. Во-первых, после пакта о нейтралитете, а во-вторых, после нападения фашистской Германии, нацистской Германии. Ему стало сильно не до того. И главную роль помощника Китая взяли на себя Соединенные Штаты. И поэтому была поддержана инициатива Шино, поэтому они называли Flying Tigers, то есть летающие тигры, этот отряд Шино, был расширен, укомплектован и получил большую финансовую поддержку. И сейчас, в данный момент, китайцы в КНР очень ценят, да, благодарны.
Ну, а мы благодарны информационной нашей службе, которая сейчас вам прочтет выпуск новостей, а после чего мы опять встретимся с Александром Панцовым.
Цена победы.